Продолжается эфир на радио «Спутник», в студии Игорь Ивановский, Олег Обухов. Олег, привет.
Привет, Игорь.
Космическая тема у нас. Впрочем, романтики, к сожалению, в нашей теме маловато. На МКС все чаще обнаруживаются признаки старения. Очередной из них – глубокие полости на иллюминаторах. Бьют тревогу генеральный конструктор ракетно-космической корпорации «Энергия», дважды герой Советского Союза Владимир Соловьев. Всего их, если говорить про российский сегмент, около 20, ну, иллюминаторов, как я понимаю. Так вот, у 7 из них, по словам специалиста, замечены изъяны, которые могут негативно сказаться на герметичности Международной космической станции.
Соловьев в очередной раз напомнил, что около 80% бортовых систем российского сегмента МКС выработали ресурс, поэтому нужно сейчас активно прорабатывать варианты их замены. Иначе практически со дня на день могут начаться нежелательные отказы работы как отдельных частей, так и всей бортовой системы. Запас ресурсов закончится в 2025 году, так что откладывать, собственно говоря, вот этот вот животрепещущий вопрос в долгий ящик не стоит, замечает Соловьев.
Да, в свою очередь, руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко заявил, что ситуация с безопасностью и работоспособностью МКС на ближайшие 3 года под контролем. Он добавил, что состояние российского и американского сегментов МКС постоянно мониторят специалисты. Так что же все-таки происходит на Международной космической станции? Почему одни говорят, что нужно срочно что-то делать, другие говорят, что ситуация под контролем, вопросов не вызывает, и когда появится новая космическая станция, если она вообще появится. Об этом мы поговорим с вице-президентом Федерации космонавтики России Олегом Мухиным. Олег Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Олег Петрович, вот знаете, складывается ощущение, что одни пугают, другие успокаивают, мол, все нормально, ничего экстремального на МКС не происходит, чуть ли не штатная ситуация. Вы что можете сказать? Опасения Соловьева не напрасны?
Нет, конечно. Все же Соловьев человек знающий, понимающий и летающий. Так что вопрос, игра же здесь в том, что, ну, естественно, что надо не забывать, что все же уже станция 20 лет почти в космосе. И это, конечно, говорит о себе, естественно, что хотим мы или не хотим, но аппарат, космические аппараты, находясь в космосе, конечно, подвержены воздействиям всяким. И сверху со стороны солнечной радиации, и изнутри то, что аппаратура работает, имеет свой срок службы. Поэтому здесь это все естественно, что говорить о том, что в принципе уже можно уже начинать разговор о создании новой станции. Но учитывая, что сейчас, как бы сказать, и Китай свою станцию имеет, да и в принципе другие страны готовы участвовать в этих всех разработках, то это, конечно, дает вот такой повод говорить о создании новой станции.
Олег Петрович, вот не так давно была новость о том, что трещины появились на МКС, да, но трещины вроде бы не сквозные, не глубокие, да, вот сейчас читаем про полости на иллюминаторах. Вот я не совсем понимаю, насколько эти неисправности, насколько эти дефекты критичны и стоит ли бить тревогу?
Нет, ну если бы были критичны, то, естественно, бы уже забили тревогу и уже принимали бы какие-то жесткие решения по поводу эксплуатации станции. Вот. Ну, тем более говорят, что все же это под контролем, контролируется все это. И естественно, что никто не допустит того, чтобы вдруг случилась какая-то авария, чтобы пострадал экипаж. Все это. Ну, правда, с точки зрения современного состояния вот и кораблей, которые пристыкованы к станции, что они позволяют команде быстро вернуться в аппарат и вернуться, отстыковаться и улететь на Землю. То есть вот эти вопросы, конечно, они решаемые. Вот. Но надо же говорить о другом, что нужно понимать, что человечество уже вышло в космос. Ну, благодаря запуску нашего первого спутника, полета Юрия Гагарина 60 лет тому назад, уже Германа Титова. Вот. То есть космос уже, конечно, все равно стал неотъемлемой частью развития всего человечества. И это будет продолжаться. Никуда от этого не денешься. И станции международные, конечно, желательно, чтобы международные были, чтобы все же это дорогое удовольствие, но и
участие. Да, дорогое и достаточно протяженное во времени, как я понимаю. Да, вот да, говорят, что запас ресурсов закончится в 2025 году, то есть получается уже через 3 года. А потом, вот как получается, останавливать придется космическую программу, ждать появления новой станции или поддерживать эту, вот что будет происходить в это время?
Нет, и поддерживать эту будут, естественно. Вот, и, конечно, уже будет разговор о создании новой станции. Об этом сейчас все время говорят. И, в принципе, за делом есть. Мы уж, как бы сказать, за столько лет отработали. И станции, и салюты летали, и мир летал. Ну, и МКС даже, что эти американцы попросили нас делать МКС. И наш Протон запускал модули основные все эти, МКС. Вот. Ну, я говорю, но в то же время сейчас я говорю, что вот и китайцы работают на своей станции, небольшой, правда. Ну, вот, так что страны сейчас, это мировое, космонавтика сейчас уже переходит, должна перейти в такое мировое сотрудничество, и действительно должны страны, которые желают, должны вот это, готовы быть, вложить свои средства для создания. А задачи для решения космических проблем в космосе, конечно, оно большое, и наука движется вперед, и такие задачи, которые можно решать только в космосе, эксперименты проводить, конечно, это будет продолжаться, и, естественно, космонавтика будет двигаться вперед.
Развиваться и развиваться. Олег Петрович, скажите, пожалуйста, а насколько сейчас Россия готова к тому, чтобы начать, ну, как минимум, заменять выработавшие ресурсы основные бортовые системы? Или вообще, в принципе, можно ли говорить, если рассуждать о возможностях России, о строительстве новой МКС?
Да нет, но учитывая, что все же навык создания международных космических станций и вообще орбитальных станций у нас в России очень большой и сделано очень много. Поэтому, конечно, получить на это финансы и это работать наша, как бы сказать, научная и техническая вот, составляющая, она позволит сделать и дальше развивать космические станции, строить. Естественно, это ну, конечно, это есть. Задел
есть. Вот. Олег Петрович, а вот до 2025 года вроде бы там говорят, что все под контролем. Но чтобы все под контролем было и дальше, как я понимаю, действия какие-то нужно предпринимать уже сейчас. Вот какие первоочередные действия, на ваш взгляд, нужно предпринять уже вот сегодня?
Нет, ну дело в том, что посмотрите, какую аппаратуру надо заменить, какая аппаратура требует замены. Посмотреть, конечно, разобраться в трещинах какие, чтобы их действительно современными материалами заделать, чтобы обеспечить безопасность, вот, разобраться в тонкостях. Ну вот, ну так же, как вот здесь же вот было, сейчас же науку пристыковали, вот, как раз целый комплекс, на котором можно проводить работы, вот, который сейчас пристыкован к станции, вот. И, правда, он тоже там включился, у него двигатель.
Ну, да, да.
Да, то есть такие моменты есть. То есть, ну, нужен, честно говоря, вот, сейчас, учитывая вот эти все задачи, которые появились, они и приводят к тому, что надо делать, действительно, проводить контроль, большой, серьезный контроль, вот, и смотреть, отрабатывать все, подключать всю инженерию, всю технику, людей, для того, чтобы смотреть и просчитывать варианты, где что может случиться. То
есть возможные ситуации. Олег Петрович, допустим, деньги выделили, возможности, как вы сказали, у нас есть. Сколько времени должно пройти, прежде чем мы смогли бы создать вот новую космическую станцию? Сколько это по времени займет? Может занять?
Ну, можно занять. Все зависит, как что делать и что строить. Но, в принципе, что лет 5-10. Это столько нужно будет на создание, на строительство станции.
То есть, в принципе, о том, чтобы появилась новая международная космическая станция, нужно было уже начинать вчера или позавчера?
Конечно, конечно. То есть нужно уже сейчас говорить об этом, и уже чтобы все страны, кто входит в создание и участие в работе станции, вот, чтобы они действительно уже тогда подключались и к созданию, разработке, проведению работ по созданию новых модулей. Потому что станции будут создаваться, естественно, модульным способом. Вот, потому что все же и европейские модули, и американские модули, и все. Китайцы, наверное, подключатся, и здесь и наши модули. То есть это, конечно, будет опять такая международная космическая станция.
А, Олег Петрович, а не получится ли так, что напряженная геополитическая обстановка может как-то вмешаться в эти планы и могут просто перессориться и ничего не выйдет?
Нет, это все может быть, но дело в том, что создание даже любого модуля, вот как у нас науку создали, модуль науку, это же наш отечественный модуль, его запустили, и он пристыковали его к станции. А в принципе он может уже летать рядом самостоятельно, и на орбите находиться, и к нему можно пристыковывать другие модули. То есть это строительство международных станций, вообще станций, космических станций, он же разработаны стыковочные узлы, разработаны методика, как стыковаться, подходить, как и вручную, и в автоматах, так что и на автоматическом режиме. Это все может быть создаваться. Ну, в конце концов, можно отстыковать наш модуль наука и к ней пристыковываться экипажи и прогрессы, пристыковать переходной модуль для этих всех. То есть можно продолжить работы все эти в космосе.
Олег Петрович, вот к тем изъянам хочу на некоторое время вернуться. Вот вы сказали, что если какие-то трещины не сквозные возникают, то можно современными материалами это как-то устранить, залатать и так далее. А если говорить про иллюминаторы, с ними как-то можно поступить так, чтобы там, не знаю, заменить? Или это просто технически невозможно?
Нет, это уже заменить нельзя будет. Это есть иллюминаторы, тоже можно, только, естественно, что там трещины тоже заклеивать их, как бы сказать, потому что иллюминатор все же, он встроен в саму конструкцию станции, и поэтому это уже, конечно, будет ремонт, уже не получится, надо ее спускать на землю и здесь ремонтировать.
Спасибо большое, Олег Петрович. Вице-президент Федерации космонавтики России Олег Мухин был в нашем эфире.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Меня, честно говоря, во всей этой ситуации смущает то, что с какой завидной регулярностью приходят новости о различных неполадках и мелких неисправностях на МКС. Чуть ли не каждый день мы узнаем там то о потертостях, то о трещинах, то о том, что иллюминаторы не в порядке. Хочется верить, конечно, Роскосмосу, и хочется знать, что хотя бы еще 3 года у нас в запасе есть, можно выдохнуть спокойно, но пока новостная повестка не дает мне лично успокоиться. Научный журналист, популяризатор космонавтики Михаил Котов у нас в гостях. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил, вот мы пытаемся разобраться, насколько серьезная ситуация со старением, Международной космической станции. Соловьев не зря бьет тревогу.
Мне кажется, что человек такого, калибра и знающий такой, как Соловьев, он действительно, если он говорит, что есть какие-то проблемы, то с ними нужно разбираться, смотреть, что за проблемы, к чему это может привести, и действительно, насколько безопасно может быть станцию эксплуатировать. Через сколько будет... Видите, просто ситуация-то такая, что у человечества до сих пор нету серьезного опыта создание орбитальных станций. Но если по большому счету, то Skylab, Мир, несколько салютов советских, и вот это первая международная станция, которая действительно делается. И все специалисты, которые работают там, и наши, и зарубежные, они, с чем-то сталкиваются впервые. Впервые видят и понимают, что спустя сколько лет как происходит усталость металла в космосе, как какие-то соединения ведут себя, появляются трещины, не появляются. Ну, то есть просто нет опыта, и очень сложно сейчас сказать, вот все эти трещины, это опасно, не опасно, как-то их проверить. Ну, специальное оборудование посылается на Международную космическую станцию, чтобы космонавты с его помощью попытались проверить, понять действительно, сколько можно еще эксплуатировать МКС. Изначально-то срок был вообще 15 лет, когда ее строили.
Ну, получается, что практически ресурс-то уже выработан на все 100.
Ну, уже скоро будет это самое, почти к 200 подойдет. Да, поэтому каждое продление ресурса – это очень серьезный вопрос. Специалисты из всех стран, которые МКС – это международная программа, из всех стран объединяются, обсуждают и совместно решают, продлевать дальше работу или не продлевать. Поэтому это такой достаточно сложный процесс. Мне тоже грустно слышать о том, что есть трещины, мне грустно слышать о том, что есть какие-то проблемы. Но вот тут сейчас главное понять, насколько они опасны для нынешней эксплуатации станции, на сколько лет еще хватит ресурса станции, и что делать России в данном случае. Работать по проекту МКС и бросаться строить новую станцию, либо продолжать пока работать, а просто иметь какой-то запасной вариант.
Но вот с другой стороны, мы вот буквально до вас разговаривали с вице-президентом Федерации космонавтики России Олегом Мухиным. Он сказал, что по большому счету, то в принципе разговоры разговорами, а начинать уже надо было чуть ли не позавчера. Имеется в том смысле, что новую международную космическую станцию выстраивать.
Ну, тут вариант даже не важно, национальная она будет или международная станция. Mm-hmm. Для международной, видите, сейчас стало очень сложно договариваться, потому что космос сильно политизирован. Для национальной станции тут очень важный момент – это выделение финансирования. Вот когда будет выделено финансирование, тогда мы сможем говорить, что вот действительно, да, началась полноценная разработка национальной орбитальной станции. Пока финансирования нет, говорить об этом очень сложно, потому что, ну, можно сделать какой-то проект, наброски, но реально двигаться, создавать ее нельзя. В Федеральной космической программе, вот в основном финансовом документе, сейчас нету никакой национальной станции. Он до 2025 года сверстан.
Михаил, Я все-таки предлагаю немного нам пофантазировать. Вот, допустим, деньги нашлись, допустим, их выделили из бюджета или откуда-то еще нашлись спонсоры и так далее. Создается новая космическая станция. Как я понимаю, она будет уже совершенно на порядок лучше, на порядок круче, если можно там, так сказать, чем та, которая сейчас существует. Вот какие нововведения могут быть, усовершенствования могут быть применены?
Ну, смотрите, если мы говорим о проекте РОС, который неоднократно, ну вот, говорился именно российской орбитальной станции будущего, предполагается, что у РОС будет совсем другое наклонение, то есть она будет как не как МКС летать, а у ней совсем другое наклонение, она будет полностью захватывать территорию при пролете России. И можно будет полностью смотреть территорию России. С МКС это не получается, потому что ее вот орбита, она не захватывает приличную часть, особенно северные регионы территории России. И, например, фотки Санкт-Петербурга всегда под углом. Если делать станцию, вот как предполагается, на полярной орбите, то тогда она будет, с нее можно будет смотреть на территорию России в любой момент. Но там есть свой минус. Тогда эта станция будет проходить сквозь радиационные, соответственно, поля, которые находятся вокруг нашей планеты. И тогда нужно будет думать гораздо больше о здоровье и безопасности космонавтов. Возможно, они не смогут так долго там находиться. Поэтому там тот проект, что есть, он интересный, но в нем уже сейчас видно большое количество всяких сложных, спорных моментов, которые нужно будет решать.
А этот проект как-то отображает желание исследовать Луну, исследовать другие планеты, например, Марс? Вот что-то для этого будет на этой станции или у нее совершенно другие задачи?
Задачи, с одной стороны, совершенно другие, с другой стороны, опыт защиты людей от радиации при прохождении радиационных поясов – это очень-очень важный опыт, это понимание, которое действительно в будущем поможет для того, чтобы летать на другие планеты, для лунных миссий. В какой-то мере это, да, будет помогать. другой стороны, нужно понимать, что орбитальные станции, которые вот околоземные, что МИР, что Международная космическая станция, что Национальная китайская станция, они скорее опыт, который там получается, это опыт по нахождению человека в космосе. Как это делать, что происходит с человеком, когда он находится на орбите, что происходит с организмом. И это огромный опыт для ученых, которые его, соответственно, систематизируют и в будущем гораздо лучше знают о том, если мы действительно дойдем до каких-то больших миссий.
Скажите, пожалуйста, Михаил, вот вы говорили, что сейчас в бюджете Роскосмоса не предусмотрено финансирование новой космической станции. А вообще, в принципе, о каких цифрах может идти речь, если так рассуждать?
Рассуждать очень-очень сложно. Все будет зависеть, ну, да и вообще пока невозможно, пока у нас нету точной там схемы того, как эта станция будет выглядеть. Станции на современной орбитальной, они многомодульные. Сколько в ней будет модулей, на сколько человек экипажа она будет рассчитана, на какой орбите она будет летать, какая техника там будет. Ее можно сделать как и дешевле, использовав, например, тот же научно-энергетический модуль, который уже сделан и просто переориентирован, ну, он в процессе изготовления почти готов, и переориентировав его для другой национальной станции, так ее можно сделать дороже. Тут скорее нужно отталкиваться от того, что будет запланировано, какая будет идея и сколько на нее дадут финансов.
Ну, так-то, в принципе, лучше с запасом, как бы, да, проектировать, чтобы перспективы развития самой станции космической учитывать можно было. Тогда речь наверняка идет о достаточно крупных суммах.
Ну, в принципе, орбитальные станции – это очень-очень дорогие проекты. Международная космическая станция – это самый дорогой научный проект в истории человечества. Даже адронный коллайдер, вот все это строительство, оно было дешевле, чем МКС. Но плюс в том, что современные станции, они модульные. И их можно как из кусочков лего, как из кирпичиков, их потихоньку собирать. И если есть возможность и позволяют финансы, то можно к станции добавить несколько новых сегментов. Какие-то убрать, которые перестали работать или они исчерпали свой срок годности. А какие-то наоборот нарастить. В этом большой плюс орбитальной станции в том, что она динамически может развиваться.
Михаил, а вот вообще Международная космическая станция, она нужна? Или вполне себе государства могут создать нечто свое и исследовать космос, и никакой тебе геополитики?
Каждая независимо друг от друга.
Да, каждая независимо друг от друга.
Ну вот видите, на мой взгляд, нужна, потому что именно возможность собрать финансирование с разных стран, возможность собрать технологии с разных стран и позволила создать Международную космическую станцию. В тот момент, когда ее создавали, у США были шаттлы, шаттлы прекрасно летали, но, как вы знаете, после 2010 года начинается откат от шаттлов. И США не успели создать свой новый пилотируемый космический корабль. Ну, вот в те сроки. Они его совсем недавно, Crew Dragon, только начал летать. И тогда Россия, как член, соответственно, проекта Международной космической станции, начала возить американские международные экипажи в космос. И возила их. Если бы это была просто национальная станция американская, то им бы пришлось ее закрыть или затопить, потому что несколько лет, если ты не можешь туда привозить экипажи, то станция работать не будет.
Понятно. А и вместе, вот... да, вместе мы сильнее. Михаил, а вот еще один вопрос хочу с вами обсудить. Ну, как я понимаю, создание новой космической станции – это не сама цель, а средство для достижения каких-то более глобальных целей в космосе. Вот не знаете, есть какие-нибудь у нас цели? Там программа минимум, условно говоря, и программа максимум на 10-15 лет. Вот что хочется в космосе
достичь? На самом деле программа максимум, о которой стоит говорить, и она сейчас, практически у всех стран-лидеров космических, и у США, и у Китая, и у России, программа максимум на ближайшие 2 десятилетия, ну, хорошо, хотя бы на 10 лет, это высадка на Луну, пилотируемая, новая, чтобы с прошлого прошло уже полвека. Полвека человечества не было на Луне. Это очень дорого, это очень сложно, это требует политической воли, вот такие миссии, но они необходимы. Это нужно для того, чтобы человечество, ну вот и страны отдельные, человечество целиком ставило себе все более сложные задачи и их реализовывало. И вот высадка на Луну пилотируемая должна стать, на мой взгляд, такой вот сверхзадачей ближайших 2 десятилетий для каждой серьезной космической державы.
Как думаете, кто высадится на Луну первым?
Если бы я знал, ну, нас...
Ну, можно предположить, что это в Китае
будет. Хочется верить, что россияне, правда же? Михаил, спасибо. Спасибо большое, но... И тут мы сделаем паузу. Научный журналист, популяризатор космонавтики Михаил Котов был в нашем эфире. Обсуждали мы космос, обсуждали полеты. Дай бог, все у нас получится. Дай бог, больше не будет плохих новостей с Международной космической станцией.